Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Татьяна Ладяева и Елена Глещинская в студии. Поговорим о главных новостях к этому часу. Лен, приветствую тебя.
Привет.
Аномальные осадки на юге России, из-за чего города уходят под воду. Так, Керчь ушла под воду, а в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации.
Около 100 домов и 200 участков оказались в зоне подтопления на территории 4 населенных пунктов Крыма. Так, в Керчи началась эвакуация. Население из зон подтопления, эвакуированы 10 человек, в том числе 4 ребенка. В Керчи уже несколько дней не прекращаются ливни, центральные улицы перекрыли из-за подтоплений. Но, по словам синоптика, непогода сохранится еще и дальше. В ближайшие дни город ждет град, шквалистый ветер и грозы. Из берегов вышла река, затоплен городской стадион, рынок, рыбоконсервный завод, некоторые частные участки с жилыми домами. Директор Крымского гидрометцентра сообщила, что дожди прекратятся к вечеру, но, однако, остается высокая вероятность подтоплений на территории городского округа Керчь-Ленинского района. Видимо, еще речки спускают воду, которая дождь прошел в горах. Транспорт продолжает ходить, но его маршруты меняют. Досталось и трассе Таврида, часть которой тоже оказалась под водой. Кстати, вот мой знакомый сегодня ехал по Крымскому мосту, и он там в некоторых местах затоплен, но ехать можно. Вот давай послушаем еще корреспондента РИА Новости Крым Владислава Сергенко. Он сегодня как раз ездил в Керчь.
Люди рассказали, что только после июньского потопа им удалось как-то начать восстанавливать свои дома, и тут же на них вот в августе вновь обрушилась стихия. На месте продолжают работы сотрудники МЧС, постоянно по городу курсируют машины Росгвардии, уже принято решение об эвакуации 14 человек. Если погода не улучшится в ближайшее время, возможно, количество эвакуированных будет больше, пока они расселяются в гостиницах. Власти продолжают проводить оперативный штаб, продолжают расчистку русел рек, которые проходят по Керчи, потому что в прошлый раз именно они стали основной причиной подтоплений в городе. Очень тяжелая ситуация остается на стадионе имени 50 лет Октября. Практически весь стадион заполнен, и вода продолжает прибывать.
А ты представляешь, люди только недавно начали возвращаться в свои жилища, ремонтировать дома после июньского затопления, и вот опять та же самая Керчь, вот так вот получается. И вот этот вот циклон, тоже говорят, что метеорологи, он мало прогнозируем, он может и остаться, а может уйти, но он может уйти в
Прогноз может постоянно меняться.
Да, в Краснодарский край. Что касается Краснодарского края, то сильные ливни шли с вечера четверга, продолжаются до сих пор. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском, Славянских районах. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе, где подтоплено около 800 участков с частными домами. В окрестностях Новороссийска тоже ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ну и нужно тут же добавить, что сейчас эвакуируют детей из 4 лагерей в Краснодарском крае. Почти 1000 детей, более 900. Их эвакуируют, школьников обеспечили горячим питанием, они находятся в безопасном месте, вот добавляют в МЧС. Ну и, конечно же, хорошо, что оперативно работают. И дети не должны находиться в опасности, это понятное дело.
Главный удар стихии ожидают в ночь с 13 на 14 число. Говорят, что может выпасть 2-месячные нормы осадков. В Новороссийске работают сирены, предупреждающие об опасной погодной ситуации. Что еще? Жители Сочи также предупредили о возможной эвакуации из подтопления. Сочи, хотя находится гораздо дальше, чем Анапа, чем Новороссийск, но, возможно, туда тоже, особенно чьи дома находятся в зонах подтопления, так в руслах рек, во врагах, должны принять предосторожности и уже быть готовым к эвакуации. Так написал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский. Если брать весь Краснодарский край, то более 29 тысяч человек остались без света из-за отключения из-за ливней. В Сочи до 15 августа действует экстренное предупреждение.
Обязательно будем следить за развитием событий. Очень надеемся, что всем людям будет оказана своевременная помощь. Эвакуация, если требуется, то она будет проводиться. Ну и будем следить за прогнозами синоптиков. Надеяться, что аномальные осадки как можно быстрее закончатся. Вот читаю новость и не верю. Экономика России выросла. Вот такие приходят сообщения. Российский ВВП вырос впервые с начала пандемии во втором квартале 2021 года на 10,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Цифрам доверять нужно, но просто мы всегда говорим в эфире о том, что есть статистика, а есть реальное положение дел. Мы всегда сразу начинаем перекидывать такие сообщения на наши финансовые, наверное, какие-то возможности, ну и поэтому не так легко порой я верим таким сообщениям.
Ты знаешь, если брать по сравнению с прошлым годом, особенно со вторым кварталом, то любая экономика покажет рост. Но тут дело в том, что даже если брать с допандемийным 2019 годом, то по сравнению получается, что в прошлом году ВВП упал более чем почти на 8%, а по сравнению с прошлым вырос на 10%. То есть отнимаем как раз вот 1,7-2% это вырос ВВП по сравнению с допандемийным 2019 годом, тоже совсем неплохо. Ну, как бы тебе сказать, неплохо, но это самое. Последний раз экономика показывала положительную динамику в первом квартале 2020 года. Еще до пандемии, до начала всех ограничений, всего на 1,4% на фоне начавшейся пандемии. Но ты знаешь, что тут важно еще перечислить отрасли, в которых зафиксирован рост.
Да, давай.
Пассажирооборот плюс 250%. Ну, это понятно. По сравнению с прошлым вторым кварталом, когда никто никуда не ездил, даже из дома не выходил. Водоснабжение, водоотведение плюс 30%, розница плюс 23%, опта плюс почти 20%, обрабатывающее производство плюс 11%, строительство плюс 10%, грузооборот плюс тоже 10%.
Ну, вот так вот слушаешь, читаешь, и кажется, что все у нас хорошо.
По сравнению с прошлым годом.
Будем выяснять. С нами на связи кандидат экономических наук Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Михаил Кимович, так хорошо у нас все или не очень?
Ну, я бы слово «все» убрал, а вот «хорошо» бы оставил.
Хорошо, и на том спасибо. Хочется
да, тогда да, добавить. Да, потому что
хорошо, но не у всех,
конечно,
да?
У нас нету, да. Вот, но вы сами перечислили, что у нас все-таки рост, и даже не только по сравнению с, как это принято у экономистов говорить, по сравнению с низкой базой, а вообще, если взять даже допандемийный вот этот период, конечно, мы почти 2% показали. И самое главное вот для меня, что у нас и обрабатывающая промышленность показала рост почти 10%, но строительство, ладно, там оно у нас и так хорошо там в жилищном строительстве, оно вытягивается, и грузооборот. Вот это есть такой интегральный показатель, который показывает, что если есть у нас грузооборот, не пассажирский, а вот грузооборот, там есть такая строчечка, вы ее увидите, это указывает на то, что вот колеса экономики все-таки крутятся и двигаются. То есть между ними происходит вот обмен промежуточными товарами, значит, экономика все-таки работает. Но, конечно, тут это вот, ну, на этом слово «хорошо» уже мы заканчиваем, вот почему мы слово «все» убрали. Вот, конечно, 2% это маловато. Вот, но тем не менее, все-таки это вот 2%, мы и до пандемии-то топтались на эти 2%, и даже где-то это было для нас вот такое же оценивали как положительное. Но будем надеяться, что вот все-таки, понимаете, кризис, он же несет еще в том числе и очистительную роль. играет такую нагрузку. Значит, вот в период, а у нас все-таки это был кризис, хоть он и специфический, не экономический, а как бы такой внешний в экономику был, так, в такое насильственное вторжение, тем не менее, какую-то вот очистительную свою функцию он принес, и будем надеяться, что вот и он послужил в том числе и уроком, и импульсом, и пониманием, в том числе и для органов управления, то есть правительства, что экономику надо стимулировать, экономику надо двигать вперед, и экономику надо предпринимать. Вот, кстати, правительственные меры тут помогли, то, что поддержали на плаву и занятость, и предприятия, и с помощью там кредитных всяких моментов. Все-таки это двинули вперед, и экономика двигается. Но вот в чем там загвоздка, это, кстати, и Решетников отмечал, что слишком жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка, вот она служит, к сожалению, внутренним тормозом для экономики. И вот это я не буду, так сказать, у нас не принято критиковать Центральный банк, но как минимум это очень дискуссионное поле, и боюсь, что не в пользу все-таки Центрального банка. Они поставили себе цель борьбу с инфляцией, это совершенно боковая цель, она, собственно, не самое ключевое, не самое важное для экономики, а для экономики самое важное – это рост, это динамика, это создание рабочих мест, это заработные платы, а они решаются как раз вот на пути, на путях вот повышения экономического темпа, экономического роста. И, кстати, когда есть темпы экономического роста, они свидетельствуют об эффективности экономики, и инфляция сама по себе приходит, так сказать, в нужные рамки. И с ней отдельно ее давить ценой подавления активности бизнеса и подавления экономики вовсе не стоит. Это, кстати, и опыт других западных стран, совсем западных, я имею в виду Америки, и не очень западных, имею в виду Западную Европу, показывает, они же держат ставку своего банковского кредита на нуле.
А вот, кстати, если сравнивать рост ВВП с западными странами, как на этом фоне смотрится Россия? Вот я вас хотела спросить, и тут же посмотрела вот в Китае, допустим, ВВП в Китае вырос на 12,7%, а у нас на 10%.
Ну, вы понимаете, там же это в годовом, Китай не так сильно упал, как мы. Вот в чем все дело. У нас мы все-таки упали не так сильно, как Западная Европа, и не так сильно, как Америка, но мы упали сильнее, чем Китай. Китай фактически вообще не упал. У него там где-то выше нуля, он, по-моему, был в районе 1%, а то и 2% роста. То есть у него вообще не было падения.
Хотя так вот, казалось бы, какая несправедливость, потому что пандемия началась с Китая. Не то, чтобы я тут злорадствую, нет. Просто, ну, логично, мне кажется, было бы,
раньше,
да? Откуда
начал,
все началось, там
начал,
тоже были,
закончил.
Там все закрылось, ничего не работало, и карантин был, может быть, пожестче, чем у нас, по крайней мере.
Нет, карантин-то там был, а экономика-то там работала.
Ну,
а
понятно.
Она, дело в том, что там были отдельные случаи, не хочу вас расстраивать, когда там во время карантина некоторых рабочих вот возили из дальних районов, аж на самолетах возили частники для того, чтобы они могли работать на
предприятии. Хорошие были условия.
Да, то есть там
Михаил Кимович,
там...
у нас да. Еще одна тема, просто не
пожалуйста.
Так много времени, да, хотим успеть с вами обсудить. Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к правительству и Минфину с просьбой заморозить акциз на алкоголь на 3 года.
Речь идет о том, что, об вот этой донастройке налоговой системы, благодаря которой правительство хочет получить больше источников и отчислений в бюджет. Ну и вот производители алкогольной продукции считают, что как раз нельзя трогать алкогольную продукцию, потому что это, если заморозить хотя бы на 3 года и оставить такой, как есть, акциз, то это даст возможность производителям сохранить производственные мощности, рабочие места, обеспечить выплату заработной платы. Они, опять же, связывают это с пандемией коронавируса и непрогнозируемость экономической ситуации. Но вот у меня такой вопрос. Насколько я знаю, сколько мы смотрели, то продажи алкоголя как раз во время пандемии выросли. Чего они жалуются-то?
Ну, вы знаете, Российский союз промышленников и предпринимателей, это фактически, если называть все своими именами, это лобби промышленников. Ну, да. И они защищают честь мундира. Ну, значит, производителям алкогольной продукции, они видят, что у нас мы там предполагаем, что мы будем повышать все-таки акцизы, уже объявленные на 23-й, на 24-й год, и на пиво, и на крепкие. И на некрепкие напитки, и они уже, в общем-то, начали вибрировать и превентивные меры применять, значит, для того, что, ну, это обычная, мы понимаем, обычная песня всех промышленников, что им живется очень тяжело, что их давят там эти самые налоги и так
далее. Но сейчас пожалуются и нефтяная отрасль, и на добычу полезных ископаемых. Вот
да, где... они единственные спасители Отечества. Вот они приводят цифры, что один производитель пивной продукции создает 10 дополнительных рабочих мест вокруг себя. Ну, не без того, конечно, там и бутылки, и пробки надо делать, и этикетки, это понятно. Но алкоголь продукция, понимаете, все-таки она, на мой взгляд, при всем уважении к отрасли, и я не хочу никак ее там, так сказать, принизить, но тем не менее она дает всего-навсего 2% нашего волового внутреннего продукта.
И кроме дополнительных, я вас хочу добавить, и кроме дополнительных рабочих мест, она еще дает дополнительный рост преступности, болезней и смертности.
Это вы у меня с языка вот сняли, что вот я хотел сказать, что это не, ее нельзя рассматривать как чисто экономический феномен. Он очень тесно связан с социальными проблемами, причем социальными аспектами, причем отрицательными сторонами. Это как раз вот рост преступности, это рост состояние явно рост смертности, это и так далее. В общем, ничего хорошего, ничего общего со здоровым образом жизни это не имеет со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.
Но так вот, знаете, тоже, подождите, да? Вот у нас просто мало времени, еще один такой. Но с другой стороны, если повысить акциз, повысится цена, опять могут появиться подпольные предприятия.
А это тоже отдельный куплет всей этой песни известный, но вы понимаете, ссылаться на это у нас тогда, значит, надо, вот в экономике все решается комплексно. Что значит подпольное? Раз подпольное, значит, надо дать задание правоохранительным органам, чтобы этого не было. Вот и все. А если все время ссылаться на то, что, понимаете, вот если мы введем там вот это, тут будет вот это подпольное, вот это будет то, вот это будет это, ну, тогда, мы должны тогда разгул там всего этого, развязать все узлы и дать свободу всех этих самых таких не очень социально благоприятных действий, что ли. Понимаете, это всегда они об этом говорят. Они начинают это их обычное вот это вот запугивание. Ну, значит, надо вот такие соответствующие органы, которые у нас следят за тем, чтобы не было подпольного производства и лекарств там соответствующих в маленьких пузырьках настоек там, этого тоже, чтобы не было. У нас есть контролирующие органы, их немало, и деньги на них выделяют.
И они должны исполнять свои обязанности, выполнять свою работу. Михаил Кимович, благодарим вас за беседу. Михаил Беляев, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Тридцать 34 нелегальных мигранта из Ирака, которые прибыли в Литву через территорию Белоруссии, вырыли подкоп и сбежали из лагеря иностранцев.
По данным МВД республики, инцидент произошел в Алитузском районе республики и в ночь на 13 августа. Силовики успели задержать лишь двоих. Остальные, предположительно, отправились к железной дороге, а там, скорее всего, они отправятся в Польшу. Так говорят в министерство. Пропажу мигрантов заметили только утром во время завтрака. На их поиски был поднят вертолет, военные сейчас проверяют окрестности и ближайшие населенные пункты. Мало их, что они там содержат, как хуже, чем в тюрьме, так они еще их ловят, как преступников. Но в любом случае, что касается мигрантов, да, которых в Литве очень много, МВД сегодня провело пресс-конференцию и рассказало, что оно отклонило все запросы мигрантов с Ближнего Востока и Африки об убежище. С начала миграционного кризиса, это с начала года, поступило более 1500 обращений. И к настоящему времени рассмотрено из них только 200. И всем их 200 было отказано, потому что нет никаких оснований для то, чтобы они оставались в республике. При этом тех, кто отказывается от такой процедуры, ну, кто не будет подавать на убежище, им предлагается альтернатива. Они смогут бесплатно вернуться на родину и получить 300 евро компенсации. Ну, говорят, что такой процедурой воспользовались несколько человек, а один первый уже улетел обратно в сторону Ирака. Ему купили билет до Турции и дали 300 евро. Ты знаешь, мне вот очень даже удивительно и странно, когда вот вот такие вот меры предлагают, и почему никто не хочет. Потому что эти люди все заплатили за переезд в сторону Литвы из своих стран. Ну, то есть, если он был из Ирака...
Мы сегодня уже тоже в эфире обсуждали, там, правда, мы затрагивали вопрос Польши, ну, где тоже мигрантов очень много, и там пытаются выдворить, остановить весь этот кризис, насколько возможно. И было мнение, с которым я согласна, что люди едут из плохих одних условий, действительно предпринимают попытки изменить свою жизнь к лучшему, и их порой не пугают вот никакие способы того, как надо перебраться через границу. Если пытаются выгнать, то тоже методы вот такого выдворения могут не спугнуть.
Смотри, еще другой аспект того, что для того, чтобы перелететь из Ирака в ту же Белоруссию, а попасть в Литву, надо очень много потратить денег. Это не 300 евро, которые им предлагают компенсации. И конечная их цель, естественно, не Литва, а Германия, либо Бельгия, либо Нидерланды, где очень хорошие условия, где очень хорошее социальное обеспечение для мигрантов, и никто их оттуда не выгоняет. Поэтому вот эти вот 300 евро и билет обратно, я думаю, что вряд ли кто-то согласиться. Ну, вот один человек согласился, они радуются. Ну, посмотрим, что у них получится и как будут бороться с мигрантами.
Срочные новости приходят. Радикальное движение «Талибан», признанное террористическим, запрещенное на территории России, выступило с обращением, в котором пообещало, что не будет представлять никакой угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в Исламской Республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций. Мы сегодня говорили о том, что некоторые страны сокращают количество своих сотрудников, дипломатов на территории Афганистана из-за сложной ситуации в стране. Вот угрозы им не представляют, говорят талибы. И помимо этого, Соединенные Штаты уже приступили к переброске дополнительных сил в Кабул. Сообщает об этом Пентагон. Будем продолжать следить за развитием ситуации. Вашингтон ввел санкции против 4 компаний и частных лиц во всем мире из-за контрабанды нефти в интересах корпуса стражей Исламской революции.
Документ был опубликован на сайте Госдепа. Речь идет о фирмах, которые базируются в Омане, в Либерии и в Румынии. Считают, что они были частью международной контрабандной сети по торговли нефтью, которая поддерживает силы специального назначения Аль-Кудс, это подразделение стражи Исламской революции. Ты знаешь, вот недавно же были новости о том, что США попытаются, кроме санкций, которые вводятся к Ирану и к тем организациям, которые могут сотрудничать с ними, они попытаются ограничить еще экспорт нефти из Ирана в Китай. И, возможно, это уже начало вот этого процесса, потому что здесь в документе не указано, куда именно была эта контрабанда нефти, но, скорее всего, хотят приостановить вот этот поток нефти в Китай. Давай послушаем комментарий политолога, кандидата политических наук Дмитрия Евстафьева.
Действия Соединенных Штатов вполне логично и объяснимы. С одной стороны, они показывают потенциал усиления санкционного давления на Иран, если иранское руководство не пойдет на определенные уступки. С другой стороны, они действуют по принципу «разделяй властвуй», показывая, как бы, кто для Соединенных Штатов является непримиримым противником и с кем они не будут идти на компромисс ни при каких условиях, но, с другой стороны, демонстрируя возможность более гибкого подхода к общению и взаимодействию с структурами, которые не являются частью корпуса стражей Исламской революции.
Вся эта история начиналась с ядерной программы Ирана, и если мы вспомним, то были введены санкции, направленные сначала на ограничение поставок тех металлов и материалов, которые могут использованы именно для ядерной и военной программ. Тогда ввели против двух конкретных материалов, используемых в программах Ирана. Затем расширили против производителей стали, горнодобывающих компаний Ирана. Всего в списке 20 компаний и одно судно под флагом Либерии. Затем были расширены санкции на высокопоставленных лиц, которые ответственны за удары по базам в Ираке. Ну и я, насколько помню, там есть еще санкции по ущемлению прав человека, да, на территории Ирана. Вот санкции расширяются, расширяются, расширяются. И вот сейчас как раз США заботились тем, чтобы прекратить вот эту нефтяную торговлю с Китаем.
Самые актуальные и полезные, интересные новости в эфире «Радио Спутник». Всегда слушайте. В студии для вас работали Елена Глещинская и Татьяна Лазяева. Елена, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».